Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня у нас очередная программа, она может быть не совсем обычная, потому что в основном наши передачи посвящены, каждая наша передача посвящена той или иной такой конкретной теме, связанной с войной. Сегодня тоже, безусловно, тема связана с войной, но она, вся тема заключена в одной книге, которую сегодня и представит нам ее автор. Профессор права Лев Симкин. Лев, мы рады вас приветствовать. Хотя написано «профессор права», но вас уже можно считать почти профессиональным историком.
Нет, я так не думаю. Конечно, да. Я никакой не профессиональный, никакой не историк, я любитель. Я просто
дилетант.
Пытался.
Мне нравится дилетант. Слово «дилетант». Да?
Но я изучал архивные дела. Для чего? Для того, чтобы найти ответы на те вопросы, которые меня волновали. Потому что тема эта, она меня очень...
Ну, а волновала Льва Симкина тема, и вот, которой, собственно говоря, и посвящена книга. Называется она «Коротким будет приговор». Посвящена она делам, найденным в архиве, делам людей, которые во время войны были коллаборационистами и участвовали в расстрелах мирного населения, в первую очередь, евреев. Правильно?
Да.
Я примерно определил, да?
Да, да,
тему.
Да,
здесь
да.
Очень много всего. Я откровенно признаюсь, я не прочитал ее от корки до корки, но какие-то главы прочитал, какие-то перелистал, просто чтобы успеть в нашей сегодняшней программе. Мне показалось, что там очень много всего разного. Здесь такой взгляд не... Действительно, я с вами согласен, если вас это не обидит, что это взгляд действительно не такого ученого-историка, а скорее такой взгляд более...
публицистический.
Публицистический, гуманистический, просто чисто человеческий, я бы сказал. Да, не столько научный, сколько такой, да, общий.
Согласен? Да, да, я согласен. Я повторяю, я ни на что не претендую, кроме того, что я пытался получить ответы на вопросы. И главный вопрос, который у меня возникал, как так получилось, что ведь почти 6 миллионов евреев было убито в результате Холокоста в ходе Второй мировой войны. И значительная их часть на территории нашей бывшей родины, Советского Союза. И участвовали в этом далеко не только немцы, далеко не только гитлеровцы, нацисты. Участвовали в этом и коллаборационисты, бывшие советские люди. Причем в большом количестве они участвовали. Как это было? Почему это было? Кто это был? Это были соседи, это были люди, которые шли в полицию, это были шли люди, которые шли в СС. Их было совсем не так мало. Не менее миллиона людей, советских людей, служило в полиции, в вооруженных формированиях. Сотрудничала с немцами в гражданской сфере, ну, нет точных цифр, но от 4, некоторые считают, до 8 миллионов человек.
Ну, даже очень трудно, извини, вот, очень трудно определить критерии, да, что такое коллаборационист, что такое не коллаборационист, да, вот мы много, у нас, кстати, на тему коллаборационизма было много программ, ну, достаточно много. Человек, который, я не знаю, как работал там, условно говоря, в парикмахерской, да, так и продолжал работать в парикмахерской.
Или библиотеке.
Или библиотеке. Но приходилось, наверное, стричь и немца, да, и выдавать книги, если в библиотеке. Да, там,
может, больше
быть.
Того, он мог вот работать в полиции конюхом. Мне встречались, да, дела, где конкретное дело.
Но в штатном расписании он все равно числился в полиции.
Да, он числился в полиции, и его за это судили. Но, конечно же, я изучал, прежде всего, меня интересовали те дела, где люди не просто где-то служили в гражданской администрации или где-то еще, а где... они участвовали в убийствах евреев.
Вот я, может быть, перед тем, как мы перейдем уже к конкретным сюжетам, связанным с проявлениями коллаборационизма, антисемитизма, убийства, казни во время войны, хотел бы более общий вопрос задать. Ведь антисемитизм – древнее очень явление. Мы знаем эти дни, там, христианские праздники, мы знаем, что это еще со времен Древнего Рима идет, со времен разрушения храма, может быть, даже еще и раньше. Мы знаем, что евреев преследовали на протяжении всех средних веков, их преследовали в Венеции, их изгоняли целым народом из Испании в средние века. И если уж говорить про нашу российскую отечественную историю, уж мы-то тоже отличились. Мы все помним черту оседлости, мы все помним дискриминационные законы, мы все помним страшные погромы, которые проходили в начале 20 века. Вот такой вопрос к вам, как к человеку, который прочитал тысячи страниц архивов, которые знают очень много конкретных случаев. Что-то особенное было вот в этом антисемитизме? Или только масштаб? Или что-то было другое? Что-то идеологическое, что-то ценностное, что-то политическое привнесенное? Или это просто был тот же самый антисемитизм исторический, но просто вот по масштабам происходящий, превосходящий все, что
я
было?
Я бы дополнил, Володин, вопрос вот чем. Антисемитизм, скажем так, коллаборационистов и самих немцев. Это в чем-то были различия?
Хорошо, это два вопроса, вот да. Я попытаюсь Хорошо. Коротко на них ответить. Разумеется, прежде всего масштаб, потому что антисемитизм до Освенцима и после Освенцима – это, конечно, совершенно разная вещь. Но не только, но не столько. Потому что, когда говорят, что нацизму свойственен антисемитизм, это не вполне точно. Антисемитизм – это одна из основных черт нацизма. Основных черт гитлеризма. Он одно немыслимо без другого. Гитлер считал эту задачу важнейшей для того, чтобы уничтожить весь народ. То есть, это одна
из основ.
Основа основ.
Извините, ведь тогда я уже, когда да, такую фразу, что Гитлер считал уничтожение евреев задачей более важной, чем выигрыш войны.
Ну, это не совсем так.
Немножко...
Ну, да. Но я там что говорю? О том, что когда уже было ясно, что Блицкриг провалился, когда уже было ясно, что война закончится поражением Германии, он все равно считал принципиально важным добить, уничтожить целый народ. Теперь, что касается разницы в подходе у гитлеровцев и у коллаборационистов. Разница, конечно, была, и здесь тоже надо говорить об антисемитизме. Понимаете, дело в том, что немцы, ведь этот вопрос изучен, просто исписано все это квадратно-гнездовым способом. Огромное количество работ изучали, есть работы, которые изучали всех солдат одного полицейского батальона, вот личность солдат этого батальона, Браунинг такая есть работа, одна из классических считается, что ими двигало, когда они убивали евреев. И ничего такого он не нашел там, ничего такого в личности не нашел. Ну, обычно... верность приказу, исполнение приказа, карьеризм, желание выслужиться перед начальством. Ну, ничего такого особенного там не было. Ничего особенного. То есть, при определенных обстоятельствах вот такие возможно. Что касается коллаборационистов, тут, конечно, намного все сложнее. И не случайно, конечно, ведь, знаете, если углубиться в эту историю антисемитизма в Советском уже Союзе, понимаете, были какие-то объективные вещи, которые этому способствовали. Мы прекрасно понимаем, что, хотя, так сказать, это неправда, что там все начальники были евреи.
Вот
все,
эта тема, евреи и комиссары, да?
Да. Угу. Это, конечно, не так. Но значительное число чиновников действительно были евреи.
В том числе чекистов.
В том числе чекистов, в том числе местной администрации было действительно... И это было, конечно, совершенно для людей неожиданно. Они никогда не привыкли видеть, они прежде же не видели евреев в качестве чиновника. И это, конечно, вызывало, так сказать, определенные вещи. Вызывало определенные вещи. Потом, в сознании многих людей, которые были недовольны советской властью, очень часто одно ассоциировалось с другим.
И ну, то, что сказал, комиссары, евреи, запятая комиссары, что да, вообще как одну категорию, в общем,
да, вначале, рассматривали. Все это вообще, на самом деле, все это было до середины 30-х годов, на самом деле, все это было. Потом, да, так же, как Непманов считали, что в основном... Потом троцкисты тоже считали, что, в общем, это было, так сказать, часто считали, что это евреи. Потом уже. Но до 35-го года действительно был высокий процент. Он не столь велик, как об этом говорят, но высокий процент... Во всяком случае, он был несколько выше, чем процент евреев в населении страны, в населении Советского Союза. Потом уже от этого, потом уже перестали, появилась графа национальность в партийных документах, до 1935 года его не было. Потом стали задвигать, потом стали не брать. Ну, а после войны, ну, это отдельная история, что после войны уже случилось. Уже мы знаем, да, что случилось, и мне хотелось бы потом к этому вернуться, потому что война на это так или иначе повлияла. То есть, были какие-то вещи. недовольных было очень много. Были недовольные люди коллективизацией. Были недовольны, ну, понятно, так сказать, теми репрессиями, которые были. И некоторые связывали это с евреями. Мы помним даже, ну, что там говорить, «Золотой теленок» в айсбергах, когда этот летчик, сосед в Вороньей Слободке, он в айсбергах там... то Митрич говорит, это мы понимаем, айсберги, вайсберги, всякие там Рабиновичи. То есть это в людях, вот в некоторых людях, это сидело. И во время войны, конечно, это проснулось. Немцы не могли обойтись без коллаборационистов на территории Советского Союза, вообще на территории Восточной Европы, вовсе не могли. Да они просто евреев не могли отличить. Восточноевропейских евреев они отличить не могли по внешнему виду. Им помогали. Им помогали.
Ну, а было вот, еще, знаешь, это очень интересно, просто мое одно личное замечание. Просто, ну, к сожалению, уже нет живых, но мне отец рассказывал, уж киевлянин. Вот, он мне всегда рассказывал, говорит, что до войны он там учился в школе в Киеве, да. Он говорит, у нас никогда в жизни, он говорит, не было, ну, вот до войны никакого различия. Вообще, даже среди там, детей, да, там, ну, подростков. Он говорит, еврей, не еврей, говорит, не имел никакого значения.
Вот как раз с этим,
да, он говорит, да. А во время войны как будто заразились от немцев. Да? Вот антисемитизм как бы возник или проснулся, я бы сказал
вот
так.
Скорее проснулся, потому что да. Были живы люди. Вот вы упоминали погромы 1905 года, да, революцию 1905-1907 года. Ведь были живы люди, которые в них участвовали.
Участвовали, конечно.
Если не участвовали, то были живы люди, которые...
Знали, видели.
Которые знали, на глазах у которых это было. Поэтому это очень важно. В то же самое время, и это очень важный момент, почему многие евреи не эвакуировались, так сказать, не боялись тогда, во время они видели немцев. И немцы в Первую мировую войну не трогали. Я видел видеозаписи разных людей в музее, в Вашингтонском музее Холокоста довольно много собрано видеозаписей. Ну, есть фонд Спилберга, есть вот там тоже фонд, где люди вспоминают о войне. И вот одна история меня поразила. Когда пришли немцы в Киев как раз, один пожилой человек вышел, еврей, как-то его... Дед Йося, там она его называет, вот эта вот женщина, которую, видеозапись, которая вышел с хлебом, солью. И сказал, и там шли немцы, говорит, пани гуд, он сказал им. На что немец ответил юды капут и расстрелял его из автомата. То есть они не ожидали, многие не ожидали того, что...
Это будут другие немцы.
Да, того, что... И вообще меня, конечно, этот вопрос очень волновал. А почему, собственно, не бежали?
Не бежали.
Почему евреи? Почему они вообще в таком количестве?
Может быть, просто не успели,
остались?
Потому что ведь был блицкриг. И, допустим, та же Прибалтика, где было очень много евреев, в том же Вильно и так далее, они просто физически не могли
успеть. И Белоруссия.
Уже все буквально за неделю было
захвачено. Это правда. Но я вот специально пытался для себя понять, как так получилось. Я еще какие-то ответы на этот вопрос у меня были. Значит, ответ, в частности, такого рода. Во-первых, просто некоторые люди не понимали опасности. Вот я говорю, видели немцев в Первой мировой.
Была ли у них информация,
да?
Во-первых, о том, что в нацистской Германии уже к тому времени была, значит, хрустальная ночь и антиеврейские законы? Не было информации.
Ну, видите, об антиеврейских законах и о хрустальной ночи одно время говорили, потом перестали говорить. Ну, в общем, могли они это знать. Но они не знали... главного, конечно, что просто уже когда они вошли в Советский Союз, ведь фактически, по большому счету, настоящий Холокост, я не знаю, с точки зрения исторической, правильно ли я говорю, но по большому счету, вот настоящий такой Холокост, он ведь начался в Советском Союзе. И начали убивать, это Холокост от пуль, это еще не было никаких газовых камер, а уже начали стрелять, начали убивать, Бабий Яр был в сентябре, да еще до сентября 41-го года уже многое было. Так вот, никто об этом не говорил. Никто не... Вот в первой книжке, вот не в этой, а вот той, которая про Печерского...
Там называется, да, «Полтора часа возмездия».
«Полтора часа возмездия». Да. Там у меня... Я когда изучал судьбу вот этого человека, героя восстания, организатора восстания Владимира Собибор, то мне была, естественно, интересна судьба его семьи, его родственников, которые были в Ростове, которые, как вы знаете, дважды брали немцы. И оказывается, там никому им не говорили. Там один из родственников сказал им, который работал в райкоме комсомола, что надо бежать. Ну, почему бежать? Да потому что евреи немцев убивают. А так об этом, в общем-то, никого специально не предупреждали. Наконец, ну, кто-то боялся оставить свое имущество, так сказать, дома там и так далее. Наконец, были другие причины. Понимаете, ведь... Не говорили, вообще слово «евреи» же не говорили.
Мирные советские
граждане. Вот мне попался один документ, ну, правда, это документ уже после 44-го года, когда там сообщение об убийствах евреев и Государственная комиссия по расследованию, значит, злодеяний, и там рукой Молотова там написано, он зачеркнул этих евреев и написал на руку «мирных советских граждан». Вот все эти моменты, они, к сожалению, тоже. Хотя среди эвакуированных евреев было очень много, особенно из Москвы, из Ленинграда.
У меня еще вот есть такой вопрос. Мы говорим Советский Союз, но мы понимаем, что у нас там совершенно разные были республики. Угу. Была Украина со своей спецификой, была Белоруссия со своей спецификой. Я уж не говорю про Прибалтику, которая была оккупирована буквально в первые дни.
Украина с двумя спецификами.
Вот именно, да, западная и восточная. И вот мой вопрос такой. Удалось ли вам увидеть различия коллаборационизма и антисемитизма, скажем так, между украинскими землями, прибалтийскими землями и русскими землями? Например, вот в Смоленске или в Великом Новгороде. Это как-то отличалось от того, что происходило в Киеве или, скажем, в Вильнюсе, где было тотальное уничтожение?
Знаете, в России все это было несколько позже, туда пришли uh-huh. немцы, да? Uh-huh. И гетто были позже несколько устроены, и вот сразу таких расстрелов, как... И, ну, понимаете, ведь везде по-разному. Во Львове сразу были погромы, в Каунасе, и, так сказать, в других местах Литвы сразу.
Сразу.
Вот у меня, например, одно
дело... Они даже не дождались здесь... прихода немцев. Они
не дождались прихода немцев.
Опережали.
Да, вот одно такое дело, я просто расскажу, потому что... Оно, ну, я его досконально изучил. И потом, понимаете, вот я вам рассказывал про эти видеозаписи. Я все время, мне очень хотелось найти видеозапись такого человека, который бы, я вот читал что-то о нем в материалах каких-то уголовных дел. И вот я, представьте себе, такой вот обнаружил. Такой человек по фамилии Климас. Видеозапись 2007 года. А судили его, соответственно, почти за 60 лет до этого. За что его судили? Это такое место в Литве называется Ионишки. Там много жило, естественно, евреев. Это черта оседлости. И вдруг его вызывают... Причем это все происходит 23 июня. За неделю до этого, как вы знаете, была депортация. Кстати говоря, депортировали евреев тоже из Литвы, но некоторых евреев, там была какая-то часть депортированных евреев, но, тем не менее, среди многих были такие слухи, что вот это вот евреи все устроили, тоже вот некоторые люди ассоциировали советскую власть с евреями там тоже. И его вызывает сын хозяина поместья, который, вроде бы, его не должно было быть, он был военный летчик по фамилии Петронис, он его вызывает. И говорит, ты служил в армии, значит, давай, собирайся, вот мы тут все, так сказать, собираемся. Это то, что в Литве называется июньским восстанием, ну, одно из этого. И они все собрались, все, значит, а как мы друг друга узнавать же, ни формы, никого нету. И вот он раздал им белые повязки с надписью «Военная академия», «Военно-воздушная академия». Вот откуда-то у него там были, у этого Петрониса, эти повязки. Сына помещика. А этот вот простой хуторянин, простой крестьянин. И что они сделали? Они пошли в соседнее село, забрали там всех евреев, разделили их мужчин и женщин и наутро расстреляли. Потом они пошли дальше, причем, значит, ну, он на суде он не признавал свою вину. А вот уже в 2007 году вот пожилой человек, он лежит перед камерой, перед, так сказать, вот его снимают, перед камерой, и он уже признал, что пятерых он убил. Ну, правда, он так говорит, они, вот, я думал, они будут сопротивляться, они как овцы побежали, но вот он в этом признался. И он рассказывает такой эпизод. После этого они там легли в школе спать. И он просыпается ночью никого нету. Вот все те, кто с ним пришли, никого нету. А где они? И он даже немножко смеется. Они пошли все грабить вот эти еврейские дома. И все оттуда уже все пошли вооруженные, так сказать, пришли полные добычи, и он тоже себе лошадь взял. Причем он даже, когда вот эту Петрониса его туда, значит, приглашал в эти, так сказать, вот в это, участвовать в этой... Они называют себя партизаны. Он сказал, вот мне лошадь очень нужна. И он действительно получил вот эту вот лошадь. А все остальные там повозками оттуда вывозили. И вот он тоже, так сказать, вот... Вот что это было. Это было с самого начала. Это было еще... Немцы еще не пришли фактически. Они только входили. Подобного рода истории были в других местах. Ну, а потом уже... Да. И они потом пришли, им это все понравилось, потому что много имущества. И они пошли уже в следующее село, а там уже пришли с другого места. Свои партизаны, так называемые. Литовские. И они говорят, нет, эти вот наши. И они убили их сами или там кого-то отправили в гетто, и потом их убили, а имущество забрали себе.
Ну, надо сказать, единственное, что я говорится, что Прибалтика – это особый случай, действительно, потому что у них как раз, у них к тому времени не было советского прошлого. Прибалтики.
За исключением вот того небольшого периода.
Да, ну, понятно, да. То есть там вырос антисемитизм, там, вернее, он был независим от того, от советского режима.
Нет, все-таки зависим. Все-таки зависим.
Почему?
Потому что из тех, кто приехали, действительно был определенный процент судей, прокуроров, заметный процент, чего они тоже никогда не видели. Почему некоторые, повторяю,
ассоциировали... Советские кадры, которые приехали,
правда, совершенно непонятно, почему мстили своим соседям за то, что делали совершенно другие люди. Но это было повсеместно. Кстати говоря, вот этот момент... Я понимаю, почему эта тема волнует меня. Потому что у меня погибла бабушка таким образом.
Где?
Значит, это... Граница Белоруссии и Смоленской области, поселок Лиды. Кстати говоря, евреи там были расстреляны. Вот я читал акт, который был сделан комиссией, в которой входили в эту комиссию, входили секретарь райкома партии и местный батюшка, между прочим, и там написано вот об этом. Вот, там были эксгумированы эти тела, и там было написано, что расстрел произошел в чистый четверг. В 1942 году, перед Пасхой. То есть, фактически, вот в эти же дни, когда мы это... То есть, меня волнует по понятным причинам эта тема. Мой отец участник войны. Но многих людей, вот кому я об этом не рассказываю, потому что у меня этих сюжетов просто море. Как-то люди тоже очень это близко к сердцу принимают. Почему? Потому что в этой теме есть не просто там евреи, не евреи. Когда страна прикажет быть евреем, у нас евреем становится любой. То есть, когда какое-то смутное время, то это неважно, еврей, не еврей. Вот на что способен тут человек, на что способен твой сосед?
Твой сосед,
вот
да.
Что может быть? И вот это меня все время волновало. Поэтому вот когда я читал эти дела...
А вот, кстати, вот я как раз и хотел спросить про вот этих вот ребят, которые расстреливали, а потом повозками вывозили. Это было что, больше как бы стремление нажиться или антисемитизм? Или тут какая-то такая гремучая смесь воровства и антисемитизма?
Это, конечно, гремучая смесь. Потому что вы прекрасно понимаете, всегда те люди, которые живут рядом... Вот, ну, я в свое время... что-то в них есть плохое, что-то в них нас не нравится, если они этнически другие. Я в свое время, еще в советское время, когда у нас был большой интернационализм, и вроде ничего не было и так далее, я очень много ездил по стране в командировки. И вот куда я ни приеду, ну, а вот окраины я имею в виду прежде всего, говорят, вот вы знаете, вот там вот живут вот такие люди, я не хочу называть, так сказать, вот такие вот люди, вот они, во-первых, они нечестные. Во-вторых, они злые. В-третьих, они обязательно грязные почему-то. Вот они другие. Это было всегда. Я никогда не забуду, как... Да, в одном... вы помните Фазиль Искандер, у него есть везде индурцы. Во всех его произведениях индурцы. Ну, я воспринимал всегда, так сказать, индурцы, ну, дураки от слова, так сказать, там, дурни, ну, индурцы, вот люди, у которых он какие-то негативные качества, так сказать, это интересно читать, так сказать, ну, вот какие-то другие. И вдруг он рассказывал сам, что кто-то его спросил, говорит, а индурцы, это же у тебя кто? Это же евреи. ты же евреев изобразил таким образом, как... Мне один человек, высокообразованный абхаз, он был членом Верховного суда СССР, он был, не хочу называть его, замечательный человек. И он мне говорит, когда мы с ним, когда я там, мы с ним обсуждали какой-то новый роман, ну, наверное, с Андро из Чегема, видимо, и он говорит, ну, ты-то понял, кто такие индусы? Я говорю, ну, как это понял? Что значит понял? Ну, индурцы – это художественный прием, это, так сказать... Он говорит, нет, это же грузины. Понимаете, то есть люди, которые живут рядом, они всегда что такое... И там, конечно, были все эти предрассудки, что вот эти вот рядом, которые живут, они нечестны, они нас надувают, они грязные, они вот такие, они сякие. То есть этот момент был всегда, и он всегда присутствует по отношению к любым народам.
Хотя жили столетиями рядом.
Жили, да. Жили пару столетий, как минимум жили, а может быть и больше.
Больше,
да. Да, наверное, там в Литве, наверное, и больше. И вот пошли, и вот стали делать. Я не могу сказать, что я пришел к каким-то выводам. Вот я не могу сказать, что я, так сказать, вывел какие-то закономерности. Но что я просто убедился в том, как были правы люди, там, я не знаю, тот же Ницше, который говорил, что культура – это тонкая кожура, которая отделяет, так сказать, человека. Нет. Как были правы те философы, которые говорили, что очень тонкая грань. Нельзя человека ставить в нечеловеческие обстоятельства, потому что тогда с обычным человеком может быть все что угодно.
Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы сегодня ведущие ее. И в гостях у нас профессор права Лев Симкин с книжкой, с новой книжкой «Коротким будет приговор», которая посвящена, как нам объяснил автор в первой части, тем делам, тем случаям, тем явлениям, которые он изучил, которые связаны с войной, с Великой Отечественной войной, когда коллаборационизм совмещался, если хотите, с антисемитизмом.
Совмещался с прямым участием в тех злодеяниях,
да, которые... Да, вот у меня в связи с этим вопросом, я не случайно так пытался каким-то образом сформулировать это, потому что у меня такой вопрос. Ну, если хотите, что первично, да? То есть, если бы пришли немцы или любой другой оккупант, да, с идеей, что нужно с окончательным решением, что необходимо окончательно решить, я не знаю, грузинский вопрос, ну, я условно сейчас говорю, да, или какой-либо другой, было бы столько же коллаборационистов, и они также бы исполняли эти, да, приказы, как и в случае с евреями, или нет?
Я такую ситуацию даже гипотетически рассматриваю.
Ну, не надо, могу, да, я прошу прощения.
Но что в этом вопросе?
Перед грузинами, да, я случайно их, любую можно подставить.
Понятно, да. Но что в этом вопросе правдиво?
Мы сейчас видим на Ближнем Востоке, когда вырезают христиан, да? Например, радикалы, да, или вот эти случаи в Африке, когда просто подряд вырезают христиан, спрашивают, знаешь ли ты Коран, нет, пускают пулю в лоб. То есть, это, видимо, то, о чем Лев говорил перед перерывом, это, видимо, какое-то универсальное явление.
С одной стороны. Но, с другой стороны, все-таки вот что первичное? Коллаборационизм, он был бы в любом случае. Не бывает войн, да, не бывает оккупации без коллаборационизма. Ну, разные масштабы, это понятно, да?
Значит, первое, что я хотел сказать, это действительно та проблема, о которой мы говорили. То есть, тогда, когда происходит... Вот вы знаете, наверное, эту книгу Джонатан Литтл «Благодетельницы».
Нет, не знаю.
Ну, эта книга, это очень толстый роман об очень тяжелых вещах, о нацизме, о войне. И вот он там в одном месте, он говорит, психи не в счет. Психи не в счет. Самое страшное, это вот те обычные люди, на которых стоит государство. То есть, казалось бы, самые обычные люди, вот что с ними может произойти, когда их наускивают на кого-то, все что угодно, хуту и тутси, мы знаем, ну, допустим, это Африка. Но это не важно, это где угодно. Культурные немцы, культурная нация, как всегда говорю, вот все это произошло во время войны. Все что угодно может произойти с кем угодно. Поэтому интерес к этой теме, поэтому это так страшно, и поэтому вот мне было, ну, и больно интересно вчитываться в материалы этих дел, чтобы что-то такое понять. Где там антисемитизм там сыграл какую-то роль? Стремление к наживе. Понимаете, вот есть такой, вы знаете, писатель известный, очень польский, Ян Томаш Гросс. Он, кстати, в Москву не так давно приезжал. Вот я был на встрече с ним в мемориале. он говорит о том, в одной из последней своей книги он говорит о том, что польский средний класс родился на гробах 3 миллионов жертв Холокоста. В Польше 3 миллиона евреев было убито. То есть, ну, человеку свойственно стремление к наживе, так или иначе. И представьте себе, ведь очень многие из этих дел, которые я изучил, были связаны с тем, что брали имущество, потому что вроде оно теперь уже ничье, или отбирали, или убивали полицейские тех, которые понравился. Есть у меня примеры. Вообще, это страшные, конечно, дела, когда ему нравится плащ там на женщине, и он стреляет, и они там ссорятся, эти два полицая из-за этого плаща, и потом кто заберет этот плащ своей жене. Представьте себе, что такое были вещи до войны и во время войны. Кстати говоря, не только вещи, а квартиры. Ведь занимали же эти квартиры. У кого были отдельные квартиры? И занимали эти квартиры. В том же Киеве там около четверти было евреев. Вы представляете, сколько жилой площади там вот это вот...
Лев, если можно вопрос, все-таки вы там все время говорите о делах, да?
Да, да.
Все-таки здесь нужно разъяснить, что вот эти что за дела, то есть это дела людей, которые были осуждены за вот эти свои преступления.
Да, это я хочу сказать. Это уголовные дела. Дело в том, что в Советском Союзе с самого начала, как только стали освобождать территории, и как только стали задерживать, арестовывать тех людей, которые сотрудничали с немцами, их сразу же начали судить. И их судили. Огромное количество этих людей было осуждено. Огромное количество. Я не могу сказать, ну, сколько неизвестно. Понимаете, есть цифры такие, что вот за измену Родины во время войны, вот я все, что можно, прочитал.
Я могу дать две цифры.
Было 460
тысяч. Если до войны в среднем в ГУЛАГе было 1,5 миллиона, то после войны в среднем в ГУЛАГе было 2,5 миллиона. То есть население ГУЛАГа увеличилось в среднем на миллион.
Да.
Так что там речь, видимо, шла о сотнях тысяч. Другое дело, что далеко не все они были связаны с убийствами евреев.
Да, сколько неизвестно. Но дело в том, что сразу стали судить. И, конечно, значительная часть, ну, не могу сказать, какая часть, но те дела, просто которые я изучал, вот те уголовные дела, они были связаны с убийствами евреев. И в этой связи очень важно сказать следующее, что нигде в Европе такого количества дел не было на пособников нацистов. Нигде не было. Что этому помешало? Вот мне казалось, что вначале этому отчасти помешала холодная война. Потому что многие притворились, так сказать, жертвами коммунистов и так далее. А потом, как ни странно, помешало окончание холодной войны. Потому что в Восточной Европе, скажем, были кое-какие процессы над коммунистами, а над нацистами особенно не было процессов после 1990 года, хотя некоторые люди, которые, так сказать, были, они были живы. Понимаете, ведь это кто? Это три таких, наверное, основных категории. Это полицейские, это старосты и другие сотрудники гражданской администрации, которые же, понимаете, ведь они составляли эти списки. Здесь большое количество этих дел, которые я изучал, понимаете, там совершенно страшная вещь. Повторяю, Холокост проводился более варварскими путями в Советском Союзе, нежели в Западной Европе. И когда отнимали детей у матерей, там, 3 детей, 2 детей, и оставляли, что там с ними происходило, и прямо отнимали и расстреливали маленьких детей. Были в Европе, в общем-то, евреев уводили, ну, куда-то увозили, куда-то... Могли люди не знать, и, в общем, многие не знали, что с ними делали. Здесь все это на глазах уводили, расстреливали. Вот в том же Киеве, когда шла эта колонна в Бабий Яр, 33 тысячи евреев было убито. Это же шли по всему городу. Шли на глазах у всех, чью-то жену уводили, мужа уводили, детей кто-то шел провожал. Это столько человеческих трагедий, это представить себе совершенно невозможно.
Я хотел спросить, вот вы говорите, вы смотрели дела. Они шли по какому-то отдельному разряду, по составу, или они шли в общей массе?
Ну, составы еще на родине.
Лев, я уточнение.
Состав,
это в том архиве, вот в Вашингтонском.
Да, копии. Да, их очень много сняли, особенно в архивах бывших союзных республик, в архиве СБУ Украины, прибалтийских странах.
А у нас есть эти дела в наших архивах?
Конечно, есть. Но, во-первых, здесь все-таки этих дел меньше. Этих дел меньше, потому что меньше была оккупирована часть Российской Федерации,
в меньшей
степени. Да, да. Вот. Ну, они есть, конечно, в архивах они у нас есть, просто там они собраны все вместе и отобраны по этому критерию. Ну, просто, вы понимаете, извините, как я... трудно в архив, так сказать, попасть и так далее. Ну, так сказать, получить разрешение, но, тем не менее, это, в принципе, возможно, но не такими уже темпами, как здесь. Так вот, с самого начала начало осуществляться возмездие. И, конечно, были несправедливо осужденные. Вот я уже сказал, какие-то примеры мне попадались, в чем там зависело очень многое от того, когда человека судили. В один момент за одно и то же мог получить смертную казнь, а в другой 10 лет или, так сказать, или еще меньше. В разные периоды, ну, просто сейчас нет возможности это объяснять. Но, тем не менее, вот по тем делам, которые изучал я, так или иначе, в большинстве своем они были связаны. Они были связаны, коллаборационисты, действительно, были настоящими коллаборационистами. То есть, это были полицейские, старосты, которые составляли эти списки. Это были вахманы СС, то есть, охранники концлагерей. Их обучали вместе в местечке под названием Травники. И поэтому так их прозвали Травники или Травниковцы. И они все лагеря смерти охраняли. Они загоняли в газовые камеры. И там было... Их называли украинцы заключенные, но на самом деле там были украинцы, и прибалты, и русские. И на 90% это были бывшие советские граждане. Кто-то, кого-то из них брали из лагерей для военнопленных, кого-то, кто-то, так сказать, приходил сам туда, но, тем не менее, их было вот это самые разные категории. Так вот, их нигде, их судили очень мало в Европе, а в Восточной Европе, прежде всего в Советском Союзе, судили много. И поэтому те люди, кто является потомками жертв Холокоста, все-таки они должны испытывать благодарность вот тем советским органам, хотя это были карательные органы, так сказать.
Это те которые, же, кстати, да, люди, которые в 1937 году осуждали, я так предполагаю, нет?
Значит, частично да. Частично, да. Их было, были и такие среди членов военных трибуналов, военно-полевых судов.
Просто другую задачу.
Да, другую задачу, но тем не менее. И, так сказать, СМЕРШ там и так далее, при всем том, что были разные вещи, но тем не менее, и они в последующем органы госбезопасности искали, не все категории искали, но некоторые вот тех же травников попали просто в руки СМЕРШ списки, вот те, кто обучался в этой школе, 5000 человек, и их искали. И некоторых находили сразу, некоторых находили... До 80-х годов проходили эти процессы, и тем самым обеспечилось возмездие вот тем палачам, которые вот эти вот невероятные злодеяния творили. И это надо отдать должное, надо тоже об этом, конечно же, помнить. Вот сейчас особенно в канун, так сказать, юбилея.
Юбилея Победы. Задумались от тяжелых, в общем, действительно, о трагичных судьбе.
Я просто хотел спросить о масштабах коллаборационизма. Можем ли мы вот так, если посмотреть на карту, на карту вот Советского Союза, можем ли мы увидеть какие-то различия? Например, что где-то более охотно население шло на погромы, убийства.
Это же касается только оккупированных.
Где-то напротив мы видим, что люди были склонны защищать, спасать, как-то прятать, не давать списки. Или мы можем говорить, что это явление было повальным, и примерно везде было одно и то же?
Везде участвовали в убийствах. Везде участвовали в убийствах. Везде
в том числе и в так называемых чисторусских районах, да?
В том числе. Ну, конечно, в силу меньшего количества и так далее, так сказать, было, конечно, в меньшей степени. Но это тоже было. Везде были люди, которые спасали. Во всех районах были люди, которые спасали. Но, понимаете, ведь 70 приблизительно миллионов человек жило на оккупированной территории.
Так.
И они там жили. Они вот, знаете, мы привыкли к тому, что такое. Ну, как в детстве мы привыкли, так сказать, как нас учили там в свое время, что там были, так сказать, были немцы, с одной стороны, были подпольщики, партизаны, с другой стороны, были жертвы, и, собственно, все. Но, повторяю, 70 миллионов человек, люди жили там, и надо было им выживать, надо было что-то есть и так далее. Эта жизнь была определенным образом устроена. И она была устроена таким образом, что пропаганда там имела очень большую сыграла огромную роль немецкая пропаганда.
Радио на русском языке, на украинском, газеты на русском, конечно, украинском, да?
Конечно.
Театры.
Листовки, да. Понимаете,
театры. Это была машина такая,
вот,
да?
Театры. И многие те же самые люди работали, которые были в советской газете, потом они перешли в немецкую газету. Если вы помните, в «Бабьем Яре» Анатолия Кузнецова, там деда описывает, дед читает газету немецкую, и там статья, которая называется «Шептуны». И он говорит, как будто, говорит, это, говорит, большевистским языком. Ну, дед говорит, который там у него там все время, он ругается. Вначале он ругает советскую власть, потом он ругает немцев, если вы помните этот роман, да? Значит, в Орле кукольный театр. А все это спускав. В школах учили. В школах там везде, так сказать, говорили там о еврейском заговоре и так далее, и так далее.
То есть моментально перестроили
вот в школе,
программы.
Да, кукольный
программы,
театр. Там идет спектакль. «Толстый жиденок». И там, значит, вот такие, например, строчки. Это в анонсе, в афише этого спектакля. Гитлер крестьянам землю отдал, злится на это жидовский кагал. Понимаете, те же люди, которые до этого...
Чем авторы уже как бы местные.
Ну, конечно, но не немцы же это придумали. Ну, конечно. И все это очень много. Показывали фильмы, показывали пропагандисты. Всячески пытались сказать. Немецкая пропаганда что пыталась сказать? Что Германия не воюет против русского народа, или против украинского народа, или против других народов. Нет, она воюет только против евреев, потому что власть в Советском Союзе захватили евреи, и вот все это всячески...
Жидобольшевики, так как-то кажется.
Жидобольшевики.
Так кажется это называется.
Да, да. И мне кажется, что это было одной из причин того, что советская пропаганда, в свою очередь, не акцентировала на этом внимание, потому что не хотелось как-то, так сказать, защищать евреев, потому что тогда получится, что в глазах населения оккупированных территорий получится, что у тебя были правы, что, так сказать, защищать. В общем, вот в такую вот ловушку попали эти несчастные люди. И это все сказалось ведь потом, спустя многие годы. Ведь вы понимаете, в чем дело? Этот антисемитизм, повторяю, 70 миллионов человек жил на оккупированной территории, кто-то учился в школе, кто-то работал, все это слушали, эти лекции, говорили о жидобольшевиках, говорили вот обо всем об этом. И потом, когда уже пришли...
И где-то это было 2-3 года, то есть заметный период.
Да, это был заметный период. Да. Они это, конечно, сохранили. И потом, когда уже эти районы были освобождены, когда молодежь пошла с той же Украины, многие же были призваны в Красную Армию и пошли дальше. Они вот эти настроения, они с собой принесли. И было не случайно в тылу начались вот эти вот настроения. И именно во время войны, вот как заразная болезнь, вот этот вот антисемитизм перекинулся с оккупированных территорий на свободные территории Советского Союза. Вот стали раненые, об этом говорят, так сказать, в общем, вот когда соединились вот две части страны, вот эта зараза, она перекинулась. И она потом сыграла свою роль. А когда уже после войны началась вот эта кампания борьбы с космополитизмом и так далее, то уже вот тут это проснулось. Оказалось, что можно на эту тему говорить. Ну, а дальше вы знаете, как это все было. То есть это...
Но, тем не менее, несмотря на борьбу с космополитизмом и на введение антисемитизма в государственную политику, тем не менее, возмездие продолжалось. Вот те процессы против коллаборационистов, это все машина работала, да?
Да, вот в этом и парадокс.
Парадокс.
В этом и парадокс. Что одной рукой был этот эвфемизм космополиты, под которым подразумевалось понятно кто, одной рукой изгоняли евреев с каких-то, так сказать, должностей, одной рукой не принимали их в университеты и на какие-то там факультеты и в какие-то вузы, а другой искали и судили их убийц.
Ну, вот то, что с другой стороны, там тоже был свой эвфемизм. Здесь космополиты, а здесь мирные советские граждане, а не евреи.
Да, но в некоторых делах все-таки евреи попадают. Все-таки в делах, поскольку в основном эти процессы были закрытыми, они для публики закрывались. Открытых процессов было очень мало. Очень мало. И поэтому там
пресса не писала об этих процессах, да? То есть это было, проходило как бы так тихо.
Ну, когда-то писала, например, даже есть книга знаменитые Льва Гинзбурга о Краснодарском процессе. Это был уже второй Краснодарский процесс, это уже в начале 60-х годов. «Бездна», вы знаете, такая замечательная его документальная повесть. Но таких мало было открытых процессов. В основном они были закрыты, судили военные трибуналы. И потом появлялась какая-нибудь статья где-нибудь в «Правде» или чаще всего в «Красной звезде», что вот органами госбезопасности обнаружены вот такие вот полицаи или там эсэсовцы. И, так сказать, вот
публично тот же Бабий Яр, да, Бабий Яр – это были мирные советские граждане, да, если уж полицаи.
Да, конечно. Да? На могилах запрещались шестиконечную звезду вырезать. На братских могилах евреев, которые погибли только за то, что они евреи. Запрещалось писать слово «еврей». Ну, вы знаете эту историю Змеевской балки и множество других подобных историй. Только мирные советские граждане, мирное население. И только. То есть, понимаете, вот когда говорят об отрицании Холокоста, то отрицание Холокоста – это что имеется в виду? Это имеется в виду, что есть, это с Запада пришло, есть такие, так сказать, чаще всего это неонацисты, ну, не обязательно, отрицатели, которые говорят, никакого Холокоста не было, все эти цифры придуманы и так далее.
Есть второй вариант. С одной стороны, есть другой вариант, что а почему евреи только, да, не только евреев убивали?
Да, не только евреи, но евреев, только евреев убивали за то, что они евреи, и только за это. Еще цыган. Но, понимаете, вот такой вот массовый, это было, и поэтому вот это вот так волнует людей. Но до сегодняшнего дня все это отрицает. Да, и когда запрещали, когда писать о том, кто именно лежит вот под этим могильным камнем, это тоже было своего рода отрицанием Холокоста. Я не могу удержаться от того, чтобы не сказать следующее. Вот эта вот книжка моя, она вышла только что. Вот она сейчас только, она в электронной торговле появилась, а в магазины она книжные
поступит. Я напомню, что речь идет о книге Льва Семкина «Коротким будет приговор», где как раз вот все эти сюжеты рассказываются подробно.
Да. Представьте себе, что в феврале на сайте газеты «Завтра» появилась авторская колонка, которая называется «Гнусный пасквиль»,
так,
где написано, что вот сейчас выходит книга Льва Семкина «Коротким будет приговор», где написано о Холокосте, между тем, как всем известно, что Холокост устроили сами евреи. Каким образом? Тем, что они привели к власти Гитлера и его клику, и вот сами потом таким образом они это организовали. То есть вот эти мифы, они живы, поэтому тем более есть смысл рассказывать о том, как там было на самом деле.
У нас еще есть несколько минут, я хочу с другой стороны зайти. Все-таки с 17 по 41 год Советский Союз, официальная идеология была, братство народов, интернационализм и так далее. Попадались ли вам истории, когда вот советские люди сопротивлялись и защищали евреев? Вот прям там, не знаю, там партизаны, партийные организации в подполье, там какие-то вот группы активистов, которые вот движимы интернациональным чувством спасали, уводили, прятали и так далее?
Да, такое, конечно, было. И такие истории известны, и уводили, и приводил вот такой человек Киселёв, он прямо вывел...
Это известная, да, фронта, да,
известная,
да, история. Он стал праведником мира.
Известный, да, праведником мира. Да. Глаголев, священник
и вот, Киеве. Вот эта мотивация была, такие... эта мотивация была советская, коммунистическая, христианская, гуманистическая.
Гуманистическая, я думаю, вообще.
Или все-таки советская идеология сыграла здесь роль? Это идеология такого интернационализма, да, прежде всего.
Все может быть. Я сказать не могу, потому что даже вот мотивы тех людей, которые участвовали в этих злодеяниях, и там трудно очень разобраться. Угу. Я вот хочу повторить, что при определенных обстоятельствах в человеке такое просыпается, и так он может себя повести, как в ту, так и в другую сторону. И вот эти дела, они, конечно, показывают примеры такой бесчеловечности, которую трудно сегодня представить.
Ну, мне кажется, что то, что сейчас сказал Лев, в общем-то, конечно, безусловно, относится к истории, в первую очередь, к истории войны, но и достаточно актуально, я бы сказал.
Боюсь, что да.
А, потому что вот действительно... это тонкая корочка, тонкая шкурка культуры, да, которая прикрывает зверя. Ее очень легко содрать.
Легко содрать, и человек действительно легко, как выясняется, переходит из одного состояния в другой. И самое главное, знаете, какой урок, я не знаю, уже немножко развивая эту тему, что у нас очень часто говорили, это необратимо. Да, вот теперь это необратимо. Оказывается, все обратимо.
и все может повториться. Может быть, в других формах, но, по сути, очень многое может повториться, к сожалению.
Не хочется в это верить, но вот в человеке много чего намешано, и иной раз, как вот сказал мудрец Александр Гельман, нечеловеческое в человеке иной раз возникает, потом исчезает, потом рассеивается, потом сгущается. К сожалению, это вот так.
Ну, вот на этой невеселой ноте, ну, собственно говоря, у нас и тема не очень веселая, война вообще дело невеселое. Мы заканчиваем беседу с Львом Семкиным. Спасибо за внимание. До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».